Тейл Ходорковский по второму делу осужден ни за что. Бывшие совладельцы ЮКОСа должны быть помилованы без признания ими своей вины. Такие слова звучали с трибуны восьмых ходорковских чтений, которые проходят в эти дни. Адресат этих посланий – будущий президент России. На этот пост в очередной раз собирается баллотироваться Владимир Путин. Его личное противостояние с Ходорковским предопределило исход дела ЮКОСа. С этим сегодня согласны многие из тех, кто никогда не был на стороне Ходорковского. В 2005 году письмо в поддержку первого приговора владельцам ЮКОСа подписали известные российские режиссеры, певцы, спортсмены, ученые. Среди них были Георгий Гречко, Александр Калягин, Станислав Говорухин, Анастасия Волочкова, Валентин Юдашкин, Алина Кабаева и Александр Розенбаум. Сегодня многие из 50 человек, поставивших свои подписи, признают, что осужденный предприниматель и нынешний кандидат в президенты остаются соперниками. При этом Путину так и не удалось сломать Ходорковского. Об этом авторы письма 50 рассказали в интервью Мумину Шакирову.
Письмо 50 появилось в июне 2005 года, после того, как Мещанский суд Москвы вынес приговор. Бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева осудили на 9 лет лишения свободы за неуплату налогов. Зимой прошлого года радио «Свобода» провело опрос тех, чьи имена стояли под этим письмом в поддержку судебного решения. И выяснилось, что пожелавшие остаться неизвестными авторы текста письма 50 ввели в заблуждение многих, кому предложили поставить под ним свое имя. Знаменитости одна за другой отрекались от подписанного ими документа. В число отказников попали балерина Анастасия Волочкова, певец Александр Буйнов, спортсменка Ирина Роднина, актриса Светлана Светличная и другие известные люди культуры и спорта. В то же время другие не менее известные люди из числа подписавших, такие как космонавт Георгий Гречко, по-прежнему подчеркивают справедливость первого приговора по делу ЮКОСа, но в то же время отдают должное мужеству и принципиальности Михаила Ходорковского.
Ему говорят, что если он признает свою вину, то ему может быть досрочное освобождение, но он не идет даже на такое освобождение и не признает свою вину, потому что Ходорковский вот не только сильный, он человек принципиальный, у него есть такое правильное, что ли, самолюбие, и он бы сам перестал себя уважать, если бы вот ценой признания вины бы обрел свободу.
Можно сказать, что вот в этой дуэли Путин проиграл?
Ну, я не хочу отвечать на этот вопрос. Настолько все понятно, что вот так вот подчеркивать я бы не хотел. Сильный человек, уважающий себя человек, и поэтому даже такую вещь, как свобода, он не хочет купить вот ценой признания вины в том, где он считает себя невиноватым.
Писатель и историк Рой Медведев также в числе тех, кто в 2005 году подписал письмо 50. Он и сегодня не отказывается от своих убеждений, но не отрицает, что Ходорковский оказался крепким орешком.
Сломать волю не удалось, потому что Ходорковский продолжает отстаивать свою точку зрения, свою правоту и даже превратился из бизнесмена в политическую фигуру, как бы в узника совести номер один. Сломать не удалось, но такой цели, я думаю, Путин и не ставил. Он ставил своей целью отстранить его от бизнеса, сломить его как политического противника, потому что в 2003 году, когда был арест Ходорковского, Ходорковский выступал как человек, который собирался заниматься политикой, противопоставляя себя прямо и непосредственно Путину, не подчиняясь его советам и даже распоряжениям, отказавшись от предоставленной ему возможности эмигрировать, как это сделал Невзлин. И в этом отношении Путин, конечно, одержал верх над Ходорковским. Ходорковский не думал о том, что его могут арестовать, приговорив его не только к 8 годам, но и продлив сейчас срок заключения еще на 7 лет. Если Путин не был президентом, он бы и не стал бороться с Ходорковским.
Под обращением в поддержку приговора, вынесенного бывшим руководителем нефтяной компании ЮКОС, стоит подпись режиссера и художественного руководителя театра «Модерн» Светланы Враговой. У нее много лет назад произошел конфликт с командой Михаила Ходорковского, в результате которого она лишилась квартиры в центре Москвы. Позже предприниматель принес извинения и купил ей новое жилье. Но Враговая и сегодня не отрекается от письма 50, хоть и не может не заметить личностного противостояния между Путиным и Ходорковским.
И это война идей двух, каким быть Россией.
То есть Путину не удалось сломать Ходорковского?
Ну, конечно, нет. Но если бы он его сломал, то он писал бы все время ему покаянные письма. И я считаю, что он выигрывает, во-первых, потому что он потерпевший, это первое, а потому что он в заключении, и никто не знает за что. пытались говорить за то, что у него убийство, но не доказано, что это лично он убил, да, наверху. Но пока на данном этапе он потерпевший. У нас в стране любят пьяниц и обиженных. А тот, кто сидит за решеткой, и особенно когда показывает его улыбающегося Михаила Борисовича на людях, уже седого, он же красавец, молодой, я его видела последний раз в Кремле, молодой, фантастический красавец. А сейчас седой, постаревший, чувство сострадания у людей есть кузником, правильно? Поэтому выигрыш, Михаил Борисович, я бы на месте Путина его выпустил.
Иная точка зрения у еще одного подписавшего, депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Франца Клинцевича, также не изменившего своих убеждений за прошедшие с тех пор годы.
Сегодня говорить сломлено, не сломлено, на мой взгляд, это некая тема надуманная. Я не думаю, что ставилась такая задача. Может быть, внутренне где-то, так объективно говоря, у Владимира Владимировича есть какое-то стремление. Но я на эту тему не разговаривал. То, что Ходорковский, получая некую поддержку с разных сторон, достаточно хорошо, уверенно держится, так я это правильно скажу. Я вижу, это у меня тоже вызывает уважение. Но он несет ответственность за то, что сегодня правосудие определило.
Однако те, кто видят личностное противостояние, часто вспоминают историю о том, как Владимир Путин накануне вынесения второго приговора хамовническим судом Москвы заявил, что у Ходорковского руки по локоть в крови, и что возможен еще третий процесс.
Конечно, где-то оценка в таких случаях первого лица государства может быть квалифицироваться где-то отдельными людьми в отношении. Я могу где-то согласиться, но это же не значит, что он пытался сломить или не сломить какую-то волю.
Актриса театра имени Вахтангова Лидия Вележева оказалась в числе тех, кого обманным путем привлекли к подписанию письма 50. Сегодня, спустя 6,5 лет после этой скандальной истории, она иначе смотрит на дело ЮКОСа.
Мы не знали про то, что именно против Ходорковского мы это подписываем. Но я бы, прежде чем под фамилию конкретного человека подписываться, дайте мне доказательства. После Ходорковского я больше никогда ни одно письмо не подпишу. Это был для меня большим уроком.
Удалось ли Путину сломать Ходорковского?
Я думаю, что нет. Я думаю, что он не сломал Ходорковского. Мне кажется, что он знает правду. А правду не сломаешь. Что между ними происходит, я не знаю. Не знаю. Может, какие-то личные обиды. Могу сказать только одну: властью пользоваться и вот так сказать, ломать. Я считаю, что этого нельзя допускать.
Михаил Ходорковский и его бывший партнер Платон Лебедев в конце 2010 года были приговорены хамовническим судом Москвы каждый к 14 годам колонии за хищение нефти и отмывание денег от ее продажи. 24 мая 2011 года Мосгорсуд смягчил приговор на 1 год. Учитывая первый приговор от 2004 года, Ходорковский и Лебедев выйдут на свободу в 2016 году. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил о давлении извне на российские избирательные органы после призыва главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон пересмотреть отказ в регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вслед за руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым отказался участвовать в митинге оппозиции за честные выборы 4 февраля. Бизнесмен Михаил Прохоров заявил ранее, что на акцию придет, но выступать не будет. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Казахстана немедленно прекратить преследование заместителя главного редактора газеты «Республика» Оксаны Макушиной. На Украине жертвами холодов стали свыше 100 человек, в основном бездомные. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы: удастся ли Украине противостоять новому экономическому кризису. В программе участвует президент Центра экономического развития Александр Пасхавер. Продолжим программу обзором российской прессы. В этом году законодательство в сфере некоммерческих организаций вновь может быть ужесточено, сообщает газета «Коммерсант». В Министерстве юстиции готовы расширить основания для внеплановых проверок организаций, а депутаты хотят отрегулировать контроль за их спонсированием из-за рубежа. Подробности в обзоре, который подготовила Валерия Шабаева.
О корректировке законодательства вчера заговорили в Госдуме на круглом столе о некоммерческих организациях, финансируемых из-за рубежа. Как заявил глава Думского комитета по делам общественных объединений Алексей Островский от ЛДПР, по итогам дискуссии пришло однозначное понимание необходимости более точного, детального правового регулирования процессов создания, финансирования и функционирования НКО, которые получают зарубежное финансирование. По его словам, НКО, которые имеют только внутренние источники финансирования, должны быть абсолютно отделены по правам, возможностям и обязанностям от НКО, финансируемых из-за рубежа, отметил депутат. В свою очередь, директор департамента Минюста по делам НКО Владимир Титов дал понять, что могут быть расширены возможности для внеплановых проверок организаций. «Я думаю, что к этому вопросу необходимо вернуться на законодательном уровне уже в текущем году», – заявил Владимир Титов. В Минюсте коммерсанту заявили, что сейчас оснований для внеплановых проверок объективно мало, но пока поправки не готовы. Директор российского филиала Международного центра некоммерческого права Дарья Милославская отметила, что в прошлом году Минюст уже пытался внести поправки, по которым основанием для внеплановой проверки могло стать подозрение в экстремистской деятельности или распоряжение президента. Госпожа Милославская надеется, что новый виток законотворчества в области НКО не станет повтором 2005-2006 годов. Тогда, после заявления президента Путина о недопустимости финансирования неправомерной политической деятельности из-за рубежа при помощи НКО, были ужесточены правила регистрации и деятельности организации. Правда, позже, в основном во время президентства Дмитрия Медведева, законодательство было несколько облегчено. Как напомнила Дарья Милославская, изначально проект Гражданского кодекса писал Президентский совет по кодификации. Проект обсуждали, критиковали, дополняли, но там было много норм, которые вызывали вопросы у Минэкономики и Комиссии по созданию Международного финансового центра. Несогласованные нормы решили устранить, создав при Минюсте рабочую группу, в которой не были представлены интересы НКО. Правда, и споры шли в основном по коммерческим организациям, отмечает она. По информации госпожи Милославской, к 19 января в проекте осталось деление на корпоративные и унитарные некоммерческие организации, то есть членские организации и те, которые могут управляться единолично. Число правовых форм НКО сокращено с 27 до 6-7, а уставный капитал для организаций, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе благотворительных, не стали поднимать до 500 тысяч рублей и оставили на уровне 10 тысяч. Связано ли возможное ужесточение законодательства о некоммерческих организациях с предстоящими выборами? На мой вопрос отвечает глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Конечно, это предвыборное обострение. Постоянные ненависти, которую испытывает и, я думаю, лично Владимир Владимирович Путин, и люди, которые ему служат, перед любой независимой личностью, независимой организацией. Их это раздражает.
И тем временем вчера министр юстиции представляет президенту проект поправок к Гражданскому кодексу, и там тоже речь идет о регулировании деятельности НКО. Министр говорит, что эти поправки должны облегчить, усовершенствовать, оптимизировать гражданский оборот в стране и так далее, и так далее.
Тайная канцелярия – это министерство любви, министерство информации, которое оболванивает и обманывает граждан, это министерство правды и так далее.
Есть у вас надежда на то, что все это не состоится, или вы полагаете, что произойдет вот это ужесточение?
Не знаю. Произойдет, будем бороться и добиваться, чтобы это отменили.
Глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева о возможном ужесточении законодательства о некоммерческих организациях. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» к международным новостям. Американская газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью, в которой утверждается, что Израиль с апреля по июнь решил нанести военные удары по объектам в Иране, чтобы не допустить создания этой страной ядерного оружия. Издание ссылается на информацию с Пентагона, однако министр обороны США Леон Панетта отказался от комментариев, рассказывает Александр Гостев.
Газета «Вашингтон-Пост» в аналитической статье по поводу политики США в отношении Ирана утверждает, что глава Пентагона Леон Панетта уверен, вероятность боевой операции израильских вооруженных сил в Иране сейчас велика как никогда. Израильские власти, как пишет автор текста, убеждены, что Тегеран накопил достаточно обогащенного урана и стоит в одном шаге от создания ядерного оружия, и если оно появится, противостоять Ирану будет намного сложнее. В «Вашингтон-Пост» говорится, что президент США Барак Обама и Леон Панетта пытаются сейчас убедить Израиль в том, что любые вооруженные акции сведут на нет все усилия мирового сообщества последних лет, действуя невоенными методами с помощью экономических санкций убедить режим Махмуда Ахмадинежада свернуть свою ядерную программу. Сам Панетта отказался от комментариев, он лишь отметил, что правительство Соединенных Штатов действительно уведомило Израиль о своих опасениях относительно последствий боевой операции против Ирана. Выступая в четверг на ежегодной конференции по безопасности в израильском городе Герцлия, министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что он считает, что международное сообщество все же склоняется к мнению о необходимости серьезно рассмотреть вопрос о военном ударе по Ирану. Эхуд Барак заявил, что, по его данным, лидеры стран Запада готовы обсудить вопрос об ударе по Ирану в случае, если санкции против этой страны не принесут результата.
Сегодня, в отличие от ранних оценок, в мире есть четкое понимание того, что если санкции против Ирана не достигнут желаемой цели, а именно не смогут заставить Иран отказаться от военной составляющей его ядерной программы, возникнет необходимость переходить к более активным действиям.
Еще ранее глава военной разведки Израиля генерал Авив Кашави заявил, что по имеющимся данным у Ирана сейчас достаточно радиоактивных материалов для создания 4 ядерных бомб. 10 января Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал процесс обогащения урана до уровня 20% на новом заводе в местечке Фордо, о существовании которого стало известно в 2009 году. По данным МАГАТЭ, Иран уже имеет запас в 4900 килограммов низкообогащенного урана. Надлежащая дальнейшая обработка, то есть обогащение этого объема, позволит Тегерану, по мнению экспертов, действительно получить оружейный уран в количестве, достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. США, Великобритания и Франция резко осудили действия Ирана, назвав их провокационным и безответственным нарушением международного права. Еще в конце ноября 2011 года США, Великобритания и Канада ввели новые, очень жесткие согласованные санкции против Ирана, а в конце января страны Европейского Союза приняли решение о введении полного эмбарго на любой импорт иранской нефти. В пятницу высший лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, комментируя последние события, заявил, что Исламская Республика Иран не уступит Западу и Израилю, не свернет свои ядерные разработки и в случае продолжения давления найдет, цитата, «чем в свою очередь пригрозить всем противникам». Александр Гостев, Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг Барак Обама, неожиданно для многих, публично продемонстрировал свою религиозность. Факт, который был воспринят многими как предвыборный шаг, рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама выступил на 60-м ежегодном национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Обращаясь к 3000-й аудитории, президент сказал, что трудности, стоящие сейчас перед Соединенными Штатами, заставляют его прислушиваться к Богу, избегать показной набожности и добиваться решительных действий перед лицом сопротивления или безразличия. Просыпаясь каждое утро, я произношу короткую молитву и читаю Священное Писание. Барак Обама редко ходит в церковь и редко прибегает к религиозной риторике, в отличие от многих его предшественников в Белом доме. Что может стоять за актом публичной демонстрации религиозности президента? Я задал этот вопрос профессору Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Отчасти это является реакцией на резкие разногласия с лидерами Римской католической церкви по поводу недавнего решения администрации Обамы, обязывающего церковные больницы, школы и благотворительные учреждения включать в свои планы медицинской страховки услуги по предупреждению беременности и охране репродуктивного здоровья. В целом же демонстрация набожности является довольно обычным делом для кандидатов в президенты от обеих ведущих партий во время предвыборной кампании. У республиканцев это происходит чаще и получается легче. Демократы стараются не отставать, зачастую связывая вопросы веры со своей политической программой. В данном случае Обама пытается утверждать, что даже его экономическая политика определенным образом связана с его христианским мировоззрением. заявлением, но его речь в четверг все же производит впечатление искусственной, и некоторые, вероятно, сочтут, что выбор времени для такого выступления продиктован сугубо политическими соображениями. Две трети американских избирателей считают важным наличие глубоких религиозных убеждений для кандидата в президенты США. В своей речи в четверг президент Обама впервые использовал библейский аргумент в пользу предлагаемого им повышения налогов для богатых. Он процитировал Евангелие от Луки: «Кому много дано, с того больше спросится».
Это был Алан Давыдов. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке оказался в четверг в неожиданном для себя положении оправдывающегося. Выступление руководителя Американского центрального банка перед членами Комитета по бюджетным вопросам Палаты представителей, во время которого главный банкир обычно знакомит законодателей с экономическими прогнозами и формулирует финансовую стратегию, переросло в острый диспут о правильности пути, выбранного Федеральной резервной системой, которая ставит на бесплатный кредит в качестве главного инструмента экономического стимулирования. Председатель Комитета Палаты представителей Пол Райан, по сути, обвинил главу Центрального банка в том, что тот не способен уяснить истинную картину происходящего и предписывает пагубные экономические лекарства. Чем были вызваны столь резкие слова в адрес человека, привыкшего к тому, что его слово считается истиной в последней инстанции? Мой собеседник Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Создается ощущение, что утрачен кредит доверия. Сейчас их упрекают в том, что они дают слишком радужные прогнозы. Так совпало, что одновременно с председателем Федеральной резервной системы Бернанке перед бюджетным комитетом Конгресса выступал председатель беспартийного отдела бюджетного планирования при Конгрессе. И он как раз дал прогнозы, по которым ситуация экономическая будет ухудшаться. Безработица поднимется к концу года до 9% с нынешних 8,5%. Экономический рост сократится в 2012 году и вообще упадет до 1% в 2013 году. То есть это фактически вторичная рецессия. Самые мрачные прогнозы, и председатель бюджетного комитета Райан охарактеризовал это положение следующими словами. Прогноз зловещий, мрачный, тревожный. Главное, что боятся конгрессмен Райан и другие, что в этой ситуации в результате политики Федеральной резервной системы будет высокая инфляция. А председатель Федеральной резервной системы отрицает это и говорит, что у нас инфляция 2% была, есть и будет. Одновременно с этим опубликованы данные, что в 2011 году она уже была 3%.
Ну, а глава Федерального резерва, в свою очередь, винит законодателей в том, что сейчас проблема заключается в них, в их неспособности сократить гигантский дефицит бюджета и долги.
Председатель Федеральной резервной системы Бернанке говорит, вообще это проблема Конгресса. Конгресс должен сократить расходы бюджета, и вот тогда появится доверие в экономике, тогда начнутся инвестиции. Главная работа у вас. Мы свое дело сделали. А другая ветвь власти разделена между активистской администрацией, которая не хочет сокращать расходы, республиканским Конгрессом, который готов сокращать расходы, но не имеет для этого достаточно власти. Поэтому, скорее всего, до выборов Конгресса, конца 2012 года экономика будет находиться в положении стагнации, но выборы, в общем-то, действительно произойдут зловещие остановки подъема безработицы до 9%. В этой ситуации нынешней администрации будет очень трудно сохранить свое собственное рабочее место.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил о давлении извне на российские избирательные органы после призыва главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон пересмотреть отказ в регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вслед за руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым отказался участвовать в митинге оппозиции за честные выборы 4 февраля. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Казахстана немедленно прекратить преследование заместителя главного редактора газеты «Республика» Оксаны Макушиной. На Украине жертвами холодов стали 100 человек, в основном бездомные. Случаи гибели людей от морозов отмечены также в России, странах Восточной и Центральной Европы. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Как обычно, уже теперь по пятницам. Я прошу вас рассказать о том, что ждет слушателей сегодня вечером.
Здравствуйте, Валентин. Спасибо, что пригласили меня. У меня три темы. Одна из них трагическая, другая драматическая, а третья веселая. Давайте я начну с веселой. Это рубрика «Красное сухое». Вот попробуйте отгадать, какая у меня тема. Я вам дам подсказки. Вот на этой земле, о которой пойдет речь, и где выращивают виноград, 2500 лет тому назад побывал первый историк грек Геродот. И он уже тогда написал о традициях винопития.
К стыду своему не скажу.
Пока что холодно. Дальше. В 19 веке там побывали колонисты из Франции и привезли виноград из Бургундии и из Бордо. В конце 20 века там побывали эксперты из Австралии, из знаменитой компании, фирмы Penfords. Пока холодно, да? Но вот даю сильную подсказку, и уже будет горячо. На этикетке вин, о которых я говорю, изображен аист, в клюве которого виноградная гроздь.
Молдавия.
Молодец, садитесь, 4. Действительно, речь пойдет о Молдавии. Теперь о драматической теме. У меня, ну, это можно назвать радиоочерк, жанр. Называется он «Поезд Москва-Ижевск». Вообще, надо сказать, что поезд – это очень выигрышный материал, все, что связано с поездом. Это движущийся сюжет для романа, для фильма. Очень много фильмов поставлено. Вот у меня там это поезд, в котором едут удмурты, русские, вот эти вот разговоры застольные, искренние, драматичные. Люди поют песни, рассказывают о себе, о своей личной жизни. Просто интересно. И вот этот вот поезд, движущийся сюжет, знаете, то, что вот больше всего любят английские писатели, они называют это story, история. Вот сам поезд – это движущаяся история. Ну и, наконец, вот эта трагическая тема, это, знаете, это такие исповеди бывшей медсестры лагеря Вятлаг в Кировской области. Ей сейчас лет 40, поэтому речь идет о 90-х годах и начале 21 века. Она сейчас художница. И она уволилась оттуда. И поэтому может позволить себе говорить совершенно искренне. И вот как раз зона, понимаете, это то место, где проходит граница, да, между жизнью и смертью. Все-таки Россия, увы, чемпион Европы по самоистреблению и по истреблению. Поэтому это, мне кажется, главная тема вообще, историческая, и не только историческая, но и актуальная тема. Это интересные исповеди. Но я хочу сказать о другом, что для меня всегда очень важно найти правильную музыку. И поскольку вот эта вот тема «Жизнь и смерть и лагерь» – это доминанта российской истории 20 века, вот я долго думал, а чью музыку выбрать? Ну, есть две иконы музыкальные в России 20 века. Это, прежде всего, Шостакович и Прокофьев. И у Шостаковича действительно, эта тема очень пронзительная, тема страха, ужаса, надвигающегося. Но мне показалось, что вот еще больше равна, соответствует вот этой трагической теме, да, между жизнью и смертью. Лагерь как образ жизни и мышления. Замечательная композитор, ныне уже покойная, из Ленинграда, Галина Уствольская. Вот это, по-моему, самая мрачная, беспросветная, туннель без света в конце, музыка. Но все-таки эффект катарсиса, вы знаете, он присущ любой трагедии. Я надеюсь, что в этой передаче слушатель тоже почувствует это.
— музыкально-художественные эксперименты Игоря Померанцева. Подробнее сегодня вечером в 23 часа. Благодарю вас, Игорь. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к центральным российским политическим новостям. Во многих городах России завтра запланированы акции «За честные выборы». В них принимают участие представители самых разных политических и гражданских объединений, люди самых разных взглядов. И вот корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова опросила жителей столицы. Задаваем вопрос, придете ли вы на акцию 4 февраля?
Скорее всего, пойдем, наверное. Пойдем,
да. Посмотрим, что будет происходить вообще. Я думаю, надо, не знаю даже за кого голосовать. Обман.
Показывали по телевизору.
О том, что везде победили, сами знаете кто.
На марш не пойду. Но я против Путина этого и всех этих товарищей достали. Внешне симпатичны. Дело не во внешности. Они мне не нравятся. Но на митинг я не пойду пока еще. Буду сидеть в засаде. Когда надо будет выйти, я выйду.
Нет, к той оппозиции, которая это все проводит, отношения у меня, честно говоря, неоднозначные. С одной стороны, я против Путина, но с другой стороны, та оппозиция Немцов, Навальный и так далее, они не вызывают у меня того доверия, которое должна вызывать люди, которые реально борются за то, чтобы очистить Россию от путинской мафии.
Не, не пойду. Я не вижу смысла, как они проводятся. Эти митинги, я думаю, что они ничего не дают. Надо искать какие-то другие пути, более цивилизованные и более действенные.
Этот режим, который сейчас Медведев, Путин, это всем уже давно понятно, адекватным людям, которые задумываются об этом. Наша позиция, вот, допустим, моя, режим надо менять. Это по-любому.
Вообще собираемся. Хочется, чтобы нас услышали, в конце концов. Не просто так. Мы сходили, и все знают, кто будет, что будет. Правильно? Но я думаю, что нас услышат. А как же? Если сидеть дома, ничего не изменится. Так и будем всю жизнь. Просто выйти и показать, что мы тоже люди.
На протест нет, на выборы пойду. Против чего протестовать? Я не считаю нужным протестовать. Я пойду просто на выборы. Посмотрю. Я не против, что они имеют право выходить. Я считаю, что свобода, люди имеют право собираться. Сам нет времени ходить.
Ходят бездельники и люди, которые хотят зрелищ. Больше зрелищ. Надо больше работать над собой желательно. И все будет прекрасно в жизни. Все условия созданы для этого.
Да, собираюсь. Просто я с народом. У нас много, и мы сила. Программа начнется, когда начнутся какие-то погромы и беспредел. Тогда начнется конкретная программа.
Вы знаете, я за честные выборы всегда, но, к сожалению, физически не смогу. Просто нездоров. Спина болит. Но с удовольствием пошел бы. Естественно. Но честность ее надо поддерживать. Дефицит, к сожалению, большой.
Не пойду. Да все равно ничего не изменится. А что изменится? Какая разница, что туда ходить? Они надеются, что что-то изменится. Я не думаю. Все равно будет Путин или Медведев опять. Не, ну, конечно, я проголосую там за Жириновского опять.
Да, хочу посмотреть, пойти. Конечно, на сцену я не полезу, присоединюсь. Я не знаю, в чем моя гражданская позиция. Пока проявляется только в недоверии к власти, вот и все. Но это никакая пока не позиция. Я просто не формулировал ее.
Это может быть гражданская позиция. Ну какая, когда бардак в стране? Что здесь можно говорить, когда друг друга выбирают и все дела?
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, собираетесь ли вы принимать участие в протестном марше за честные выборы 4 февраля. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Общественное движение «За честные выборы» некоторые политические эксперты сравнивают с началом бархатной революции 89-го года в Чехословакии. Предвестником событий 22-летней давности в Праге стала демонстрация студентов, жестоко разогнанная полицией. Несмотря на то, что в итоге коммунистическое правительство было вынуждено подать в отставку и в Чехословакии провели демократические выборы, первые шаги гражданских активистов во главе с бывшим президентом Чехословакии Вацлавом Гавелом были связаны со стремлением добиться расследование действий по разгону демонстрантов. Тогда и было принято решение создать гражданский форум, широкую гражданскую коалицию, объединившую все протестные группы, чтобы добиться выполнения этих требований, рассказывает Александра Вагнер.
Возникновению гражданского форума предшествовал целый ряд событий. Созванную студентами 17 ноября 1989 года демонстрацию, в которой приняли участие 40 тысяч человек, жестоко разогнала полиция. На улицу вышли тысячи граждан, чтобы выразить свое несогласие с действиями Чехословацкой службы безопасности. О том, как в дальнейшем развивались события, рассказывает пражский епископ Вацлав Малый, первый секретарь гражданского форума.
На протяжении следующих после разгона студенческой демонстрации двух дней, это были суббота и воскресенье, в центре Праги начали спонтанно собираться люди. В первую очередь на Вацлавской площади, но и на других городских площадях. Этого никто не ожидал, и эта ситуация требовала решительных действий. Помню, что уже вечером, 19 ноября, в квартире Вацлава Гавела встретилось несколько человек. По итогам этой встречи было решено создать гражданский форум и составить список требований к власти. Эти требования были очень простыми. Провести расследование действий служб безопасности при разгоне демонстрации на Национальном проспекте в Праге. Привлечь виновных к ответственности. С этим могли согласиться все, так как было очевидным, что полиция действовала с особой жестокостью, потому что кто-то дал ей такое указание.
Говорилось ли на этой встрече о каких-то политических целях, или поначалу гражданский форум стремился лишь восстановить справедливость?
В тот момент о политической программе никто не говорил. Мы действительно поначалу стремились добиться, чтобы было выполнено наше единственное и основное требование.
По словам епископа Вацлава Малы, вскоре появилось еще одно требование – отставка дискредитировавших себя представителей власти. С этим были согласны все участники протестного движения, и это помогло договориться между собой людям разных политических взглядов – правым и левым, христианам и представителям других конфессий. Изначально гражданский форум создавался как широкое общественное движение, но впоследствии стал площадкой для создания новых политических партий. Рассказывает сотрудник Института современной истории Чехии Иржи Сук.
Гражданский форум возник спонтанно как революционное движение, в которое мог вступить кто угодно и где угодно по всей стране. Он был организован горизонтально. Проще говоря, в нем не существовало, по крайней мере, поначалу никакой иерархии. Гражданские форумы могли возникать в трудовых коллективах, на заводах, в различных ведомствах. Программы как таковой поначалу тоже не было. Речь шла о введении демократических принципов и либерализации жизни. Но все происходило очень быстро. Через полтора месяца из гражданской инициативы возникло де-факто политическое движение. Тогда была составлена предвыборная программа. И с этого момента в гражданском форуме начали оформляться правые, левые, центристские течения.
Одним из требований гражданского форума было проведение демократических выборов. Как они проходили?
Выборы состоялись в июне 1990 года, то есть был полугодовой переходный период, чтобы могли сформироваться политические партии. В итоге около 40 из них участвовали в выборах. Речь шла о возобновлении деятельности организаций, возникших в 1968 году. Их развитие было прекращено в связи с вводом советских войск, и только в начале 90-х годов они получили возможность возродиться снова. Коммунистическая партия тоже участвовала в выборах. Она получила довольно большой процент голосов – 14%.
Многие возникшие после бархатной революции партии и политические движения участвовали в выборах как представители единой организации гражданского форума. Что с этой гражданской коалицией произошло после выборов?
Гражданский форум просуществовал почти полтора года. Это был очень динамичный период, на протяжении которого представители форума начали разделяться на группы в соответствии со своими политическими взглядами. Этот процесс происходил уже в парламенте, так как во все органы законодательной власти прошли более 50% представителей этой политической организации. Но эта сила не была однородной. Окончательный распад произошел после того, как председателем гражданского форума был избран нынешний президент Чехии Вацлав Клаус, объявивший о намерении превратить эту организацию в консервативную партию. С этим не были согласны, например, диссиденты, считавшие, что форум должен оставаться политическим движением, потому что именно как гражданская организация он одержал победу на выборах. Раскол, тем не менее, состоялся.
Гражданский форум не только стал центром, где возникли некоторые чешские партии, но и воспитал поколение новых политиков, никак не связанных с прошлым режимом. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
А в Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Настало время напомнить об основных событиях к этому часу. Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил о давлении извне на российские избирательные органы после призыва главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон пересмотреть отказ в регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вслед за руководителем КПРФ Геннадием Зигановым отказался участвовать в митинге оппозиции за честные выборы 4 февраля. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Казахстана немедленно прекратить преследование заместителя главного редактора газеты «Республика» Оксаны Макушиной. На Украине жертвами холодов стали 100 человек, в основном бездомные. Случаи гибели людей от морозов отмечены также в России и странах Восточной и Центральной Европы. Игорь Орлов утвержден губернатором Архангельской области. За его кандидатуру, предложенную президентом России, проголосовало большинство депутатов областного собрания. Правозащитники вновь выразили озабоченность фактами пыток подростков в Сирии, задержанных правительственными силами в ходе операции против оппонентов режима Башара Асада. Суд в Камбодже ужесточил приговор бывшему начальнику тюрьмы при режиме красных кхмеров, руководившему казнями тысяч людей в 70-х годах. В Мюнхене сегодня открывается ежегодная международная конференция по безопасности. В пакистанском регионе Курам в результате вооруженного столкновения убиты 7 военнослужащих и 18 исламских экстремистов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости культуры на волнах «Радио Свобода». С 5 по 10 февраля в Пскове и Пушкинских горах в 19-й раз пройдет Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. Его создатель, бессменный лидер, актер, режиссер, педагог, литератор, руководитель Пушкинского театрального центра Петербурга Владимир Рецептор. С ним встретилась обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фестиваль откроет спектакль Центра оперного пения Галины Вишневской «Борис Годунов». Еще одну оперу «Дон Жуан» Моцарта представит Санкт-Петербургская камерата. По музыкальной части можно также провести вечер Леонида Мозгового «Пушкин, Сальери, Моцарт» в постановке Александра Сокурова и сопровождении камерного хора «Россика». В драматической части программы «Жизнь Моцарта» спектакль играет Старооскольский театр, «Пиковая дама» силами Вышневолодского областного театра и то же самое название в исполнении Гродненского театра «Кукол». И, конечно, Пушкинский театральный центр Петербурга представит хронику времен Бориса Годунова в режиссуре Владимира Рецептора.
Это Пушкин во взаимоотношениях со своей трагедией, уже давно написанной, но которую сейчас надо печатать или не печатать.
То есть это Борис Годунов и еще...
Да, во своих взаимоотношениях с пушкинскими корреспондентами, которым она в это пишет, с издателями, с читателями и так далее. Вот там-то он и говорит несколько раз: с отвращением решаюсь я печатать мою трагедию. И вот то, что он говорит еще в другом месте, да, всякий неудачный опыт замедлит преобразование русской сцены. Вывод: преобразование русской сцены есть задача, сознательно и отчетливо поставленная им перед самим собой. Он преобразовал прозу, он преобразовал стихи, ему надо было преобразовать театр. Масштабная задача, поставленная им перед самим собой, и понимание того, как мало возможностей для того, чтобы ее решить. Не в нем только, а в самом театре, в самом времени.
На вопрос, что сложнее всего дается во время репетиции Бориса Годунова молодым артистам театра «Пушкинская школа», Владимир Рецептор отвечает.
Как сыграть верующего человека? Все герои Бориса Годунова, все с небом общаются, а сыграть это невозможно. Это надо понять по меньшей мере, что такое ад, что такое высший суд. Эти вещи можно только воспитать, одновременно работая над ролью. Или какие-то другие вещи. Я и царь, народ и царь. Что это такое? И когда выходит Борис и говорит первый свой монолог, да? Он говорит первый свой монолог, и все его как бы вот слушают. А как они слушают воцарение Бориса? События. Жизнь человеческая, жизнь народная. Моя и общее. Что же такое взаимоотношения царя и народа? Что такое народ, что такое толпа, что такое чернь? Это разные все как бы вещи. А почему народ так хочет хорошего царя, каким был Федор, да? Потому что это безотцовщина. Вы посмотрите, как, если придет какой-то человек в детский дом, как дети к нему кидаются. Это детское, это природное ощущение. Хочу хорошего папу, хочу хорошую маму, хочу семью. У Карамзина есть дивная вещь, на этот счет он говорит, что Борис вышел невозбранно теснимой толпою. Что это значит? Что толпа к нему была вплотную, что никто не стоял между ним и народом. С этого началось. Невозбранно теснимый, они шли как одно, понимаете? Поэтому это надо чего только напортачить, чтобы народ безмолвствовал. Чего надо натворить, и он, бедный, безмолвствует тогда. Вот там он несколько раз говорит, читайте Карамзина. По примеру Шекспира и Карамзина. И когда вдруг начинаешь внимательно читать Николая Михайловича вместе с Александром Сергеевичем, то получается поразительный эффект. И становится понятно, почему Пушкин просто рванул в историки.
Закроется Всероссийский фестиваль 10 февраля творческим вечером Аллы Демидовой, которая представит программу под названием «Пушкин и другие». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А в заключение этого информационного часа программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Слишком серьезная приверженность заговорщицким теориям, переходящая за грани здравого смысла, может быть наказуема, по крайней мере, когда этим грешат профессиональные юристы. Федеральный апелляционный суд наложил на двух адвокатов штраф в размере 15 тысяч долларов и обязал их возместить в двойном размере все расходы обвиняемых по защите от их иска, иска, отвергнутого судами двух инстанций. Этот иск был предъявлен бывшему вице-президенту Чейни и министру обороны Рамсфелду от имени бывшего работника Пентагона, получившего ранение в результате террористических атак 11 сентября. В иске утверждалось, что Чейни и Рамсфелд виновны в том, что они не предотвратили воздушную атаку на Пентагон, хотя они якобы знали о намерениях угонщиков самолета. Мало того, адвокаты истца утверждали о существовании заговора между двумя фигурантами дела, которые, по их утверждениям, бездействовали не случайно. Они якобы рассчитывали, что это поможет американскому правительству достичь определенных внутренних и внешних политических целей. Во время первого процесса судья однозначно отверг иск, заявив, что он легкомысленен, является результатом циничного обмана и фантазий. Адвокаты обвинили судью в предвзятости. Но апелляционный суд подтвердил это решение, увеличил сумму штрафа и потребовал от адвокатов сообщать об этом вердикте всем федеральным судам, в которых они будут вести дела. 9-летняя жительница штата Мэн вернулась домой после трехмесячного пребывания в больнице и уникальной операции, в результате которой ей одновременно были пересажены 6 органов, включая часть пищевода, органа, никогда прежде не пересаживаемого, как говорят медики. Несколько лет назад у 5-летней Аланы Шевенел была обнаружена быстрорастущая опухоль, редкая форма саркомы, распространяющаяся на разные органы. Несколько операций и химиотерапия не помогли. Единственной надеждой на выживание была замена пораженных органов. Шансы на успех уникальной операции определялись врачами в 50%. Сейчас 9-летняя девочка чувствует себя почти нормально. Она энергично играет во дворе своего дома, шутит с дедушкой и бабушкой, в доме которых живет. В том, что касается будущего, ей придется принимать 9 различных лекарств каждый день. Каждое столкновение с микробами может оказаться опасным для жизни. Легализация однополых браков становится почти массовым явлением в наиболее либеральных штатах Америки. В четверг Сенат Законодательного собрания штата Вашингтон одобрил право на вступление в брак лиц одного пола, рассказывает Владимир Морозов.
За легализацию однополых браков проголосовали 28 сенаторов штата, против 21. Четверо из 28 представителей республиканской партии. Им, да и демократам, решение далось нелегко. Вот что сказал вскоре после голосования сенатор-демократ Брайан Хатфилд. «Как бы я ни проголосовал, я бы обидел друзей и соседей. Если я за брак людей одного пола, скажут, что я выступил против религиозных убеждений, в которых мы были воспитаны. Если бы я высказался против, то подвергся бы обвинению в том, что нарушаю гражданские права жителей нашего штата». Для того, чтобы стать законом, документ на будущей неделе должен быть одобрен Законодательной Ассамблеей штата, где большинство выступает в его поддержку. Следующая стадия – подпись губернатора штата Кристины Грегуар, которая тоже гарантирована, так как именно она была одним из инициаторов нового закона. Большинство законодателей и губернатор – представители Демократической партии. Наблюдатели отмечают вежливый и терпимый тон в споре между противниками и сторонниками закона в Сенате штата Вашингтон. И добавляют, что это выглядит необычно на фоне жестких обвинений, которыми обычно обмениваются политики. Вот что, например, сказал в защиту своих оппонентов Эд Мерри.
They are not, nor should they be accused of bigotry.
Они не фанатики, и никто не должен обвинять их в фанатизме. А нас, сторонников закона, нельзя обвинять в том, будто мы подрываем основы семьи или религии. Эд Мерри, который не скрывает, что он гей, заявил коллегам-сенаторам, что намерен заключить брак со своим партнером, с которым он живет более 20 лет, и что приглашение на свадьбу получат все сенаторы, независимо от того, как они голосовали. Но борьба еще не закончена. Противники закона, в числе которых религиозные и другие консервативные организации, планируют вынести вопрос на референдум, который состоится в ноябре, если им удастся к 6 июля собрать 120,5 тысяч подписей. На сегодняшний день нетрадиционный брак одобрен в штатах Айова, Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Нью-Йорк. Принять подобные законы собираются в штатах Мэриленд и Нью-Джерси. В ноябре референдум на эту тему состоится в штате Мэн. Адвокаты, ведущие дела о разводе, полагают, что с увеличением числа браков среди сексуальных меньшинств возрастет и число разводов. А значит, у адвокатов увеличится объем работы и гонораров.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы поговорим о подготовке завтрашних манифестаций в Москве и других российских городах, об угрозах военного удара по Ирану, о Мюнхенской конференции по безопасности и о рекордных морозах и их последствиях на Украине в обзоре украинской прессы. Вас ждут также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Подробнее же о том, что вы услышите в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блоги, материалы на избранные темы, обзоры прессы и благосферы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главные темы дня.
Почему десантники спели против Путина?
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович и Юли Ким о поддержке политзаключенных.
В блогах Свободы.
Блогер Ольга Бала-Гертман о культурологии хаоса.
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.